один из самых древних и важных видов метательного оружия, до сих пор используется охотниками на Крайнем Севере и степными кочевниками в Монголии. О том, откуда пошли луки, какие виды луков бывают и как изготавливали это оружие, рассказывает директор Музея кочевой культуры, этнограф Константин Куксин. С ним беседует Ольга Орлова.
Давайте начнем с самого главного. Когда люди стали использовать впервые лук?
Ну, сведения, конечно же, есть. В основном это анализ наскальных рисунков. Дело в том, что находки луков даже средневекового времени, скажем так, да, это большая редкость, удача для археологов. В основном мы работаем с наскальными изображениями, и по ним можно судить, что лук широко распространился около 20-30 тысяч лет назад. Хотя, возможно, возник гораздо раньше. Возникал лук, судя по всему, спонтанно в разных регионах. То есть это не было изобретением некого одного гения, которое потом разошлось по всей планете. Возникал он спонтанно у разных групп людей. Это Сахара, Европа, Китай, другие регионы, где обнаружены стоянки древнего человека.
А лук сразу использовался как средство для охоты или это было оружие?
Дело в том, что древние люди не разделяли войну и охоту. Это были очень близкие понятия, и даже монголы времен Чингисхана на охоту выходили в тех же боевых порядках, что и на войну. То есть ежегодные облавные охоты были очень большим событием, в которых тренировались воины перед настоящей войной. Поэтому лук изначально создавался как оружие для войны и для охоты. Это первое более-менее совершенное метательное оружие, которое позволяет издалека поражать противника, либо убивать животное на охоте. До этого были пращи, дротики. Ну, конечно же, все они уступают луку в точности боя.
Давайте расскажем, какие луки бывают, какого вида, каких типов.
Современные луки делятся на две большие группы. Это луки традиционные, о которых мы с вами говорили уже, и луки современные или блочные луки. Но сразу об отличиях. Традиционный лук – это палка, на которую натянута тетива. Все, это самый простой лук, такой, который был, наверное, 100 тысяч лет назад. А лук, блочный современный лук, это сложнейшее достижение современных технологий, космических технологий. Это композитные материалы, кевларовые, пластиковые различные детали. И главное отличие – это блоки. Блоки – там не только тетива, там еще металлические шнуры, которые позволяют снимать натяжение. Как бы это правильно объяснить? Сила лука измеряется в килограммах. Сколько вот вы двумя-тремя пальцами можете килограммов натянуть. Конечно же, если у вас лук 40 килограммов, то из него практически невозможно целиться. Едва-едва взрослого мужчины хватает сил натянуть его до уха и тут же спустить стрелу. А лук блочный позволяет последние усилия перевести на блоки. Если, вот, допустим, лук натянули 40 килограммов, потом держать его можно легко одним мизинчиком, очень долго целиться. Все усилия берут блоки. Затем, если блоки неправильной формы, эксцентрики, они очень сильно увеличивают скорость стрелы и тем самым точность боя. Научиться стрелять из такого лука можно за несколько месяцев, а из традиционного лука несколько лет уходит.
Расскажите, пожалуйста, какие виды традиционных луков бывают, как они выглядят, каких размеров?
Ну, всего выделяют два вида традиционных луков. Это лук прямой, самый древний вид лука, его я уже описывал, и лук рекурсивный, у которого рога изогнуты в обратную сторону натяжению. То есть, если вы представляете такой вот красивый изогнутый в обратную сторону лук, скажем, славянский лук, как его изображают, или монгольский лук, наиболее совершенный из традиционных луков, это как раз изгиб в другую сторону рогов. При натяжении лука эти рога выпрямляются и, опять же, увеличивают мощь боя лука и скорость полета стрелы.
Из чего изготовлялись такие луки?
Вообще, традиционный лук можно изготовить разными способами. Использовались и ветви деревьев, и кожа, береста, то есть очень разные природные материалы. Ну, давайте расскажу, как изготовить наиболее сложный монгольский лук, и отсюда будет понятно, как изготавливались другие луки. Ну, во-первых, основа монгольского лука – это береза, хорошо просушенное березовое дерево, оно составляет основу, рукоять лука. Затем из дерева же изготавливают два рога. Рога, которые будут изгибаться и, собственно, давать силу стреле, да, сила лука будет в этих рогах. Затем изнутри эту деревянную деталь обклеивают роговыми пластинками, для чего используют хорошо разваренный рог буйвола или коровы или яка, допустим, да, тибетского. Проклеили нижнюю часть. Дело в том, что рог, он хорошо работает на сжатие. А наружную часть обклеиваем несколько слоев сухожилиями, снятыми со спины животного, с оленя или с коровы. Причем часто снимают полоску с позвоночника вместе с кожей и сухожилиями спинными. Сухожилие, напротив, работает на растяжение. Лук будет сгибаться, не будет растягиваться. Сухожилие и рога наклеивают постепенно слой за слоем. Используют клей, сделанный из рыбий клей, из рыбьих костей, потрохов всевозможных, либо клей из рогов, копыт животных.
По традиции, кто должен готовить такой лук?
Такой лук делает, конечно же, мужчина. И это специальный мастер, этому очень долго учиться.
Это не каждый воин
может. Воин может сделать себе лук. Каждый воин что может сделать? Заменить тетиву, допустим. Какой-то ремонт простейший лука провести. Но сделать лук, на изготовление хорошего монгольского лука уходило 2 года. Это то, что я не рассказал. Вот эти клеятся пластиночки эти до полного высыхания. Высыхает неделю, снова клеится слой, пока толщиной в большой палец руки не станет. После этого лук оборачивают хорошо вываренной берестой, одевают рога, подставочки для тетиву, там очень много деталей, их трудно описать по радио, да, их нужно увидеть. И лук практически готов. После этого он целый год сохнет в специальной подставке, чтобы приобрести красивую форму. И форму, которая дает скорость и силу стреле. То есть это сложнейший процесс.
Если пользовались луками кочевники, но ведь изготовление лука, такой длительный процесс, это требует какой-то стационарной мастерской. Или мастера кочевали вместе с племенами?
Ну, во-первых, мастер мог кочевать с племенем, это не проблема. Все это перевозилось, юрты ставились в то время на колеса на телеге, мастер мог, его дочка, допустим, управляет быками, и он сидит не спеша вырезает какие-то детальки для лука. Хотя все-таки правильный вопрос, не только луки, но и наконечники стрел, то есть кузницу с собой трудно возить. Хотя были кочевые кузницы. Но опять же, нужна руда, уголь и прочие вещи для наконечников стрел. Они уже начиная со средних веков были стальные. Для этого все кочевники Великой Степи использовали Алтай. Алтай был кузницей, которая снабжала оружием все степные империи, начиная с Хунну и Сяньби, заканчивая монголами и айратами, джунгарами. То есть на Алтае жили мастера, которые делали луки, стрелы, копья, кольчуги, доспехи, и остальные кочевники все это покупали в обмен на продукты животноводства.
Когда начали использовать металлические стрелы?
Самые ранние бронзовые, это, соответственно, эпоха бронзы, как только... Вообще неудивительно, наверное, человек, как он появился, он стал воевать с себе подобными, поэтому лучшие достижения человеческого разума тут же вкладывались в оружие, будь это атомная бомба или бронзовый наконечник вместо костяного либо деревянного. До бронзовых медных наконечников использовались наконечники костяные и каменные. Конечно, не уступали бронзе. Ну и начиная примерно века VI уже повсеместно появляются стальные наконечники, причем самых разных форм. Вот если опять же брать монголов, 13 век, наиболее совершенную кочевую армию, армию Чингисхана, у них были десятки видов стрел. У них было окрашенное оперение, чтобы легко вытащить из колчана, либо они хранились в колчане наконечниками вверх, чтобы тут же вытащить нужную стрелу. Стрелы были тонкие, чтобы входить между кольцами кольчуги, чтобы разбивать доспехи, чтобы раскалывать щиты, перерезать веревки у вражеских луков, серповидные наконечники, для стрельбы по вооруженным, по невооруженным людям, по лошадям, по метательным машинам, ну, в общем, самые разные стрелы. Это было целое сложнейшее искусство. Кстати говоря, начиная с Хунну, кочевники ставили на стрелы костяные свистульки. И стрелы издавали ужасающий звук, свистящий, свист.
Это психологическая атака?
Да, конечно, это психологическая атака, это хунны, древние тюрки, вот все они использовали такие стрелы. Это наводило ужас на врагов, и такими стрелами давали сигналы своим. Допустим, такому-то отряду перестроиться или взять поправку на ветер, что крайне важно при стрельбе из лука. Кстати, потом такие свистящие стрелы появились уже и на нашем севере, у хантов, манси, других народов севера, они их использовали в войне с русскими, опять же.
Вы много кочевали как с северными кочевниками, так и со степными. В чем разница использования лука на севере и в степях?
В чем разница? Во-первых, разные луки. На севере все-таки лук не столь совершенен, как в степи. То есть монгольский лук – наиболее совершенная модель лука, самый совершенный. Он очень сложный. Северный лук – это простой прямой лук, довольно тугой, стрелы длинные и очень большой выбор наконечников. Потому что жители севера не только охотились на пушного зверя, но и били рыбу с помощью луков, в чем они близки, скажем, к индейцам Амазонии, которые тоже с помощью луков бьют рыбу. Но что интересно, на севере луки очень часто использовались и до сих пор используются в качестве капканов. То есть металлический капкан зверь может почуять, а деревянный, сделанный из кожи, никогда. Поэтому сгибался деревянный лук, у него сжимался зажим, и он вкапывался в снег либо в траву. Зверь наступал, лук сжимался и зажимал ногу зверя. При этом не портилась шкурка, в то же время зверь не мог никуда деться. называется. Кстати говоря, еще совсем недавно такие же гигантские самострелы ставили на тропах, охраняющих дорогу к святилищам. То есть, если неопытный, допустим, русский человек шел по этой тропе, задевал ветку, срабатывала стрела, и это убивало его. То же самое делают жители Индонезии до сих пор и индейцы Южной Америки. Самострелы на тропах.
А в степи сейчас как используют лук?
Сейчас лук в степи используют редко для охоты на тарбаганов. Это сурков. Они очень вкусные, как монголы считают. Ну, на кролика похоже мясо, на самом деле. И очень хороший мех. Им делают тарочку шапок, костюмов. Дело в том, что сурки очень любопытные. И вот монгол идет, да, одетый в белое одеяние, и белой тряпкой размахивает. Они все вылезают из норки, начинают свистеть. И, стреляя из ружья, мы их остальных распугаем. А лук — бесшумное оружие. Причем берется стрела с тупым наконечником, чтобы не портить шкурку. И прям сблизи он стреляет, глушит сурка. А остальные смотрят, да, им интересно. Он так идет и может сразу добыть много животных. Но сейчас практически лук не используется. Но начиная, наверное, с 12 века, в Монголии, в Бурятии, в Туве существует праздник на дом или три игрища мужей. Это соревнование борцов, соревнование лошадей, даже не всадников, а именно лошадей, какая лошадь быстрее. И самое главное, соревнование стрелков из лука, куда допускаются дети, начиная с 8 лет, и старики до глубокой старости, пока он может в руках держать оружие. Поражает дистанция, с которой стреляют монголы, дети и старики. Ну, дети с 30 метров, это хорошая дистанция для европейского спортсмена, надо сказать. А старики, взрослые монголы, 60, 70, 100 метров дистанция. Причем мишень — это кожный цилиндр размером 8 на 8 сантиметров. Он стоит на земле. Ну, вот я участвовал в соревнованиях в прошлом году, мне было очень непривычно стрелять по мишени, которая находится на земле.
Но это имитация животного.
Совершенно верно, имитация охоты на норных животных, которые вот эти сурки вылезают из норы. Хотя еще веке в 14-16 монголы стреляли по мишени, натянутой между столбами, на уровне всадника. Стреляют они потрясающе. Стрелы, луки самодельные. Никакой правильной стойки нет. Что интересно, монголы захватывают тетиву большим пальцем руки, а не тремя пальцами, как европейцы. Большим пальцем целятся, и удивительно, они все попадают в цель. Известен случай в хрониках, что монгольский воин на Надыме в 13 веке, Юрбина Чингисхана, поразил такую мишень с расстояния 502 метра.
Невероятно.
Невероятно. Ее не разглядеть на таком расстоянии, на самом деле.
Имеет ли право женщины пользоваться луком? И
да.
Умеют ли они это делать?
Женщины пользуются луками и великолепные стрелки. Вообще, как я уже рассказывал, женщины в степи очень свободные, независимые, в отличие от женщин Востока мусульманского. Поэтому женщина виртуозно владеет луком, и часто женщины выступают на соревнованиях. То есть мальчишки, девчонки, бабушки, дедушки, все берут луки и стреляют.
С директором Музея кочевой культуры, этнографом Константином Куксиным, беседовала Ольга Орлова. Радио